6 апреля – День памяти Ивана Сурикова, русского поэта-самоучки, представителя крестьянского направления в русской поэзии, автора знаменитого стихотворения «Вот моя деревня». Предлагаем вашему вниманию аудиоочерк об этом уникальном таланте. Муза сострадания Ивана Сурикова. Обстоятельства судьбы Ивана Сурикова были очень непростые. Он родился 6 апреля 1841 года в деревне Новоселово Ярославской губернии в простой деревенской семье. Уж кто-кто, а Иван Суриков был точно, как говорится, родом из детства. Самые светлые воспоминания всей его жизни были связаны с картинами родной деревни, русской природы, с воспоминаниями детства. Ваня очень любил природу, окружавшую его. Широкие просторы, зеленые леса и поля, чистое небо – все то, что потом отразится в его лирике. «Едешь, едешь, степь до неба, точно нет им края, и стоит вверху над степью тишина немая». Наверное, только в детстве он был по-настоящему счастлив. В широко известном его стихотворении «Детство» Иван Суриков нарисовал очень яркую картину счастливых тех дней. «Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой, вот свернулись санки, и я на бок хлоп, кубарем качуся под гору в сугроб. Здесь только юмора и нежности». Далее стихотворение описывается, как, нагулявшись, накатавшись на морозе, он приходил домой, залезал на печку и слушал бабушкины сказки. А потом ночью ему снилось, будто он сам и есть Иван-царевич и ловит огненную сияющую жар-птицу. Согласитесь, пленительная картина. Но вскоре все изменилось. Отец мальчика работал по оброку в Москве. Дела, видимо, шли успешно, поскольку в конце 40-х годов XIX века Захар Андреевич приобрел собственную лавку в районе Спасской заставы, куда вскоре перевез семейство. Ване было уже 8 лет, и он в душе навсегда остался крестьянином. Его будущий издатель Соловьев Несмелов красочно описал приезд Ивана в Москву. «Вот и Москва. Пестреет, высится, горит золотом на солнце. Сколько церквей-то церквей не сочтешь. А дома-то дома, в ином уместится все Новоселово, да и с соседними деревнями». Ваня стал помогать в овощной лавке отцу. Параллельно его отправили учиться грамоте у двух сестер-богомолок из разорившейся купеческой семьи. Они учили мальчика читать по житиям святых. Но вскоре одна из сестер стала давать ему читать и тексты романсов Мерзлякова и Цыганова, а также басни Дмитриева. Как вспоминал впоследствии Суриков, за чтением этих стихотворений он впервые сам почувствовал смутное влечение к поэзии. Конечно, отец отправил сына учиться с чисто практической целью. Он хотел, чтобы Иван выучился грамоте и стал успешнее торговать. Но Сурикова влекло совсем в другую сторону. Вскоре в дом, где жили Суриковы, переехал бедный чиновник Ксенофон Силович. У него оказалось много книг и тетрадей, исписанных стихами. Ваня стал частым гостем в его квартире. Когда в квартире у этого самого соседа случился пожар, Ваня был потрясен и написал одно из первых своих стихотворений, которое так и назвал «Пожар». Торговля отца разрасталась. Он открыл новую лавку на Бронной улице, арендовав помещение в доме генерала Николая Любникова, занимавшего видный пост у московского генерал-губернатора. Торговлю на Бронной отец поручил Ивану. Здесь начинающий поэт чувствовал себя свободно, сам распоряжался своим временем, много писал. К тому же две дочери генерала, сестры Любниковы, взялись помогать талантливому самородку, используя свои связи. Вскоре одна из сестер познакомила Ивана с поэтом и писателем Алексеем Плещеевым. В Впоследствии именно Плещеев, любивший помогать молодым, помог устроить публикацию первого стихотворения Сурикова в журнале «Развлечения», а затем еще в таких изданиях, как «Воскресный досуг», «Дело», «Отечественные записки». Но до этого семья пережила немало печальных событий. Отец разорился, запил, вернулся в деревню. Иван с мамой остались в Москве у брата отца, тоже имевшего свою лавку. Но тот постоянно попрекал родственников куском хлеба. Стихотворение о тонкой рябине было написано в 1864 году. Автор музыки к песне не установлен. Песня прошла народную обработку и по сравнению со стихотворением Сурикова стала короче. Например, из нее выпали вот эти два четверостишия поэта. С ветром речь веду я о своей невзгоде, что одна расту я в этом огороде. Грустно, сиротинка, я стою, качаюсь, что к земле, былинка, к тыну нагибаюсь. Интересно, создавая это произведение с этой характерной, задумчивой, грустной и философской одновременной интонацией, подозревал ли автор, что оно станет одной из самых любимых песен его соотечественников?
Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына, головой склоняясь до самого тына, а через дорогу за рекой широкой так же одиноко дуб стоит высокий. Так же одиноко дуб стоит высокий, как бы мне рябине к дубу перебраться, я б тогда не стала гнуться и качаться, я б тогда не стала гнуться и качаться. Тонкими ветвями я б к нему прижала, с его листвою день и ночь шепталась, и с его листвою день и ночь шепталась, но нельзя. Знать, судьба такая, век одной качаться. Знать, судьба такая, век одной качаться. Что стоишь, качая? Тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына, головой склоняясь до самого дна.
Вообще молодость и зрелая жизнь Ивана Сурикова связаны с постоянной нищетой, с горестью потерь. Умерла сестра, потом горячо любимая мать. И даже когда в 1860 году Иван Захарович женился на прекрасной девушке Марии Ермаковой, которая стала ему верной и замечательной женой, в его стихах сквозит печаль. «Ты, как утро весны, хороша и светла, как цветок ты нежна, как дитя весела. Но боюсь я тебя, я, мой друг, полюбить, чтобы скорби моей мне к тебе не привить, чтобы горем моим мне тебя не убить». Вот такая любовная лирика. После смерти матери Ивана Захар Андреевич женился вторым браком. Еще раз решил наладить торговлю. Иван снова стал ему помогать, но отношения с новой женой отца не складывались. Вскоре, несмотря на уговоры отца, Суриков поселился с женой в отдельной квартире. Но на какие средства мог жить Иван Захарович, отделившись от родителя? Ведь он только и мог торговать. Ремесла никакого не знал, образования тоже не имел. И перед ним стал неумолимый вопрос – что делать? В жизни поэта начались тяжелые дни, подточившие его здоровье. Дни искания занятий ради куска хлеба. Он писал: «Ах, нужда ли ты нужда, сирота забытая, ходишь ты без зипуна, день-деньской несытая». Некоторые биографы даже утверждают, что Иван Суриков в какой-то момент своей жизни был на грани самоубийства. Пожалев отца и не найдя себе применения, Иван вернулся в отчий дом и опять принялся за торговлю, на этот раз железом и углем. Это занятие вскоре погубило его здоровье. Между тем, поэзию Суриков не оставлял. Он постоянно работал над словом, опираясь на доступные ему книги и советы немногих сочувствовавших ему литераторов. В 1871 году у Сурикова выходит первый собственный поэтический сборник. В последующие годы еще два. Его избирают членом Московского общества любителей российской словесности. При этом Суриков все время ощущал себя именно крестьянином. Свои стихи нередко подписывал «Крестьянин Иван Суриков». Многие литературоведы говорят об уникальном фольклорном сознании этого поэта. Его стихи как будто бы не индивидуальные, а словно списанные с души народа. В них не столько отпечаток личности поэта, сколько голос народа. Может, поэтому многие его произведения так легко превращались в народные песни. Они выходили из фольклорного сознания поэта, подхватывались фольклорным сознанием уже народа и дальше шлифовались им. В этом-то и состоит уникальность таланта Сурикова, обусловленного его необычной жизнью. Кстати, не только такие широко известные стихотворения, как «Тонкая рябина», но и многие другие часто воспринимаются именно как народные песни. Например, «Казнь Стеньки Разина», или «Колыбельная», или «В зеленом саду Соловушка». Грустные, печальные и при этом очень душевные, они невероятно образны. У критиков даже нет единого мнения. Вот такая поэзия. Это недостаток поэтического мастерства или достоинство уникального, выросшего в народной гуще таланта?
Солнце утомилось, светит день деньской. Тихо догорая, гаснет за рекою, за рекой. Баю-бай, солнышко скрылось. Баю-бай, укоманилось. блик с первою звездою в сумерках горит. Звезда горит. Пою бай, ночь наступает. Пою бай, все затихает.
Кстати, для Сурикова стих – это почти всегда песня. Дух, ритм песенный. Да он и не читал свои стихи никогда, а всегда пел их. А если даже сначала и писал, то потом все равно проверял пением. Не случайно на стихи Ивана Захаровича Сурикова писали музыку такие знаменитые композиторы, как Петр Ильич Чайковский, Александр Порфирьевич Бородин, Николай Андреевич Римский-Корсаков, Александр Сергеевич Дрогомышский. Например, романс Чайковского «Я ли в поле, да не травушка была» написан как раз на стихи Ивана Захаровича. Этот романс исполняли лучшие певцы и певицы нашего Отечества. Мы же предлагаем послушать отрывок из него в исполнении Галины Вишневской.
Я ли в поле, да не травушка была? Я ли в поле, не зеленая росла? Взяли меня травушка с осины, на солнышке в поле сушили.
Сурикова была трудна, и пробивался он очень тяжело. Поэтому, обретя какое-то официальное место в отечественной литературе, он решает помочь таким же, как он сам, поэтам-самородкам из народа. В конце 1871 года на страницах журналов для народного чтения стали появляться объявления о скором выходе в свет первого сборника произведений писателей-самоучек, произведений, которые никогда нигде не были в печати. Вскоре сборник действительно вышел и получил название «Рассвет». Инициатором и душой первого объединения поэтов-самоучек был, конечно же, Иван Суриков. Ему в это время становятся особенно дороги идеи общности, единства, дружбы. Веря, что есть на свете святое чувство – это дружба. Любовь, слава, почести – все проходит, но дружба остается. Писал он в одном из писем той поры. Большого успеха книга «Рассвет» не имела, однако ее выход скрепил и утвердил первый союз писателей-самоучек. Книга открывалась небольшим предисловием, в котором говорилось: «Издание «Рассвета» сборника писателей-самоучек возникло из желания познакомить читающую публику с произведениями современных наших писателей-самоучек, не получивших научным путем ни образования, ни воспитания, но саморазвившихся и самовоспитавшихся». Благодаря этому сборнику даже возникла Суриковская школа в поэзии. Во-первых, важен сам факт, что Иван Суриков решил поддержать таких же самородков, как и он сам. А во-вторых, многочисленные ученики-подражатели подхватили его тематику и тональность. Все они по-разному перебивали тему горести и несчастья простого человека, в основном крестьянина. И сегодня, вне всякого сомнения, можно говорить о Суриковской школе в русской поэзии XIX века. В широком смысле это поэзия сочувствия и сострадания. Несколько слов о песне «Степь да степь кругом». Основой для нее послужило стихотворение Ивана Сурикова. Музыку же написал композитор Сергей Садовский. Как же эта нехитрая, казалось бы, история трогает за душу русского человека. В ней словно какие-то тайные струны, как и в песне о тонкой рябине, которые звучат в унисон с тайными струнами русского сердца.
Степь да степь кругом, путь далек лежит в той степи глухой. Замерзал ямщик. И, набравшись сил, чуя смертный час, он и товарищу отдавал наказ. Ты, товарищ мой, не попомни зла здесь, в степи глухой. Храни меня. А коней моих сведи к батюшке, передай поклон родной матушке. Жене скажи, пусть не печалится, а навек с другим обвенчается. А еще скажи, что я в степи замерз, а любовь ее я с собой унес. Но любовь ее я с собой унес.
Если же возвратиться к биографии поэта, то торговля железом и углем не пошла на пользу его легким. Доктора советуют оставить ему это дело, но как оставить? Чем жить? Друзья и соратники, конечно, старались ему помочь. Иван Захарович поехал лечиться в Крым, затем он также лечился в Самарских степях кумысом. Но болезнь делала свое дело. Из Крыма Суриков вернулся совершенно больной и стал заметно угасать с каждым днем. Он умер, не дожив до 40 лет. Похоронили его на Пятницком кладбище рядом с могилой матери. Одним из почитателей поэта поставлен на его могилу небольшой мраморный памятник. Могилу нетрудно найти на кладбище. Дорожку к ней стали называть Суриковской. Его талант называли музой сострадания. И действительно, редко можно встретить такое пронзительное сочувствие к человеку и всему живому, как у Сурикова. Может быть, именно поэтому стихи Ивана Сурикова не перестают волновать наши души, а еще они заставляют думать о бесконечно богатой на таланты русской земле.
С вами была Лариса Михайлова.